Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, работает православный радиоканал «Воскресенье». Мы продолжаем наш сегодняшний эфир, и я сегодня вновь вам хочу представить нашу гостью в рубрике «Гость в студии». Это экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии Лариса Егоровна Хомутова. И сегодня вы будете продолжать, Лариса Егоровна, рассказ о Валааме. Я вам не дала возможности поздороваться.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Как мы сегодняшнюю передачу с вами построим? Вот прежде всего, о чем вам хотелось бы рассказать и поведать нашим слушателям вот эти вот огромные какие-то внутренние, очень яркие духовные впечатления, тот опыт, который вы вынесли из этой поездки. Вот в данном случае мы говорим о поездке вашей недавней на Валаам, хотя их было очень много, так как вы все-таки экскурсовод. Вот начнем.
Вы знаете, сегодня мне хотелось бы поговорить о тех впечатлениях, которые оставила эта поездка на меня. Они огромны. И не хватит очень многих передать, чтобы все это охватить. Но сегодня я хотела бы поделиться тремя моментами. Сегодня я хотела бы рассказать о святых преподобных Сергии и Германе Валаамске, да, о их предстательстве до сих пор и об этом острове, об этих монахах, которые живут на этом острове, и о своей обители, и о нас, грешных людях. Я бы очень хотела поделиться своими впечатлениями. Просто, вы знаете, о человеке-глыбе, настолько он огромен, настолько он, вот вся жизнь его потрясает. Это игумен Дамаскин, который управлял этой обителью почти 40 лет. И сегодня мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями о святом преподобном Серафиме Вырицком и о том, вот что для меня, что, какие уроки я, как вот земной человек, вынесла из этой поездки, из соприкосновения с этой святыней, с этими святынями и с этими святыми. Для меня это очень важно, и этими впечатлениями я и хотела бы сегодня поделиться со слушателями.
Ну что, начнем, наверное, вот с этих старцев Валаама. Это старец Сергий и Герман Валаамский.
Ну, многие, наверное, из вас знают, что мощи их сокрыты под спудом, да, но они ежечасно и ежеминутно, они живы, и они предстательствуют, и они помогают людям во всех их добрых делах. И вот даже, знаете, в давние времена мы уже говорили о том, что этот монастырь, он несколько раз был просто вот сглажен с лица земли, да, и там хозяйничали шведы. И вот, разрушив эту обитель, они строили себе дома. И однажды они вознамерились достать из-под спуда святыню эту, да, и надругаться над ней. И как только они вознамерились это сделать, их поразила ужасная болезнь.
То есть они хотели это сделать, но не получилось.
Они даже не смогли приступить к этому, да.
И в мыслях только.
Да, ну нет, они уже начали это делать, и болезнь их поразила. И на этой часовне, дабы другие этого не делали, то есть на этом месте была возведена часовня, именно вот чтобы не ругались над этой святыней. Но к концу их пребывания на этом острове, да, разумеется, опять эти события забылись. И один финн, который исповедовал католичество, он решил крест перед этой часовней, ну, убрать, да. И как только он это вознамерился сделать, его поразил паралич, и он сразу покрылся язвами. И когда, ну, товарищи его нашли, он им рассказал о том, что здесь случилось. И он поселился близ этого места, он восстановил крест, он отремонтировал эту часовню, и практически до конца своей жизни он находился при этом святом месте. То есть святые не дают надругаться над этим святым местом. Еще такой случай, который очень меня поразил, он произошел с будущим игуменом Соловецким Макарием. Когда он был еще на Валааме, он был управляющим всей рыбной ловли. И при ловле рыбы однажды случилось так, что его затянуло под лед. Вот там были такие очень суровые пороги. Его затянуло под лед. И все, кто видел это событие, они уже перекрестились и сказали: «Упокой, Господи». И только они не успели еще произнести это, а видят, что он сидит примерно в 100 метрах на камне, живой. И, разумеется, когда его спросили, что такое случилось, вот он уже, уходя под лед, он взмолился и попросил помощи у святых преподобных Сергия и Германа. И тут же они его, вот как он говорит, два черноризника, тут же они его подхватили под руки и вытащили на сушу. Вот такие события. И вы знаете, при игумене Дамаскине с 1839-го и вплоть до вот его кончины в Соловецком монастыре вели книгу о всех чудодействиях, да, по молитвам к Сергию и Герману. Но эта книга сейчас, она находится в Финляндии. Ну, те, наверное, которые, люди, которые паломничают именно по тем святым местам, Новый Валаам, они, наверное, имеют возможность даже и посмотреть на эту книгу, а может быть, даже и прочесть те истории, которые запечатлены в них. Поэтому Сергий и Герман не оставляют свою обитель. И то, что мы говорили, что она многократно была разрушена и снова восстановлена, да, это, конечно, предстательством этих святых. И все люди, которые приезжают в эту обитель, они чувствуют это предстательство. Потому что, ну, знаете, мы же многие очень красивые места посещаем, но вот чтобы вынести, вот, осознать свою жизнь, осознать свои неправильные поступки, разрыдаться и уехать оттуда с желанием изменить свою жизнь, да, изменить свои мысли. Ну, они нас посещают только на этих святых местах.
А вот скажите, я недавно смотрела фильм, как один герой этого фильма встречает свою жену. Причем это уже не молодые люди, им где-то в районе 50 лет, все равно это уже люди опытные. И он с таким восторгом говорит: «Ты знаешь, я уволился с работы», а у него, видимо, был очень ответственный, по-моему, полицейский был, какой-то начальник, он говорит: «Я», и он, она смотрит на него: «Как? Действительно ты больше не будешь работать?» «Да», говорит, «мы сейчас с тобой поедем в Италию, представляешь? Там будет собор такой-то, такой-то, мы будем гулять, мы будем наслаждаться, Италия, Венеция, там, Флоренция», и так далее, и тому подобное. И вот, понимаете, люди зажигаются от того, что они поедут, они будут получать такие впечатления, и что они в соборы будут ходить, которые, в общем-то, у них не действуют, можно сказать, и представляют из себя музеи какие-то. Вот те впечатления, они же, ну, обыкновенные такие, экскурсионные, они же тоже на людей очень сильное производят впечатление, правда ведь? А мы сейчас говорим все-таки о паломничестве, это большая разница. Но вот как людей-то убедить, что можно не только в Италию ездить, не только во Францию ездить, а что есть удивительные места, которые нужно, ну, нужно готовить себя, чтобы и эти места хотя бы раз в жизни посетить?
Вы знаете, все по промыслу Божьему. Да, и Господь же нас не насилует, Он нам дает полную свободу. Но когда человек, вот хоть маленькое у него движение души, тела, мыслей к Богу, вот к Богу устремился он, вот не к тем красотам, которые, да, вдохновляют вот нас на какие-то творческие порывы, да, но я всегда думаю: ну вот ты съездил туда, ты это увидел, красоту, она запечатлелась.
Море, ну, ты там, вот, ты, Средиземное или
ты еще больше в своем эгоизме еще больше возрос. Я был там, я был там. А что от этого, например, твоему ближнему? Потому что человек, когда посещает святые места, да, там святые угодники Божьи, они просвещают дух наш, они его очищают, они это помогают делать. И вот в этом свете ты начинаешь видеть свои недостатки. И я вот вчера готовясь к нашей передаче, я снова прочитала впечатления паломников, которые посещают эти святые места, и практически все говорят о том, что как они увидели свою прожитую жизнь. Вот мы с вами разговаривали о том, что женщина говорит: вот я практически всю свою сознательную жизнь шпыняю своих родственников, давайте туда, давайте сюда, на молитву, в храм и так далее. А надо-то начать с себя. И она говорит, и я здесь поняла, что надо с себя начать, надо самой молиться, надо самой меняться, надо самой очищаться. И как говорил наш преподобный батюшка Серафим Саровский, да, вот ты сам спасись, а вокруг тебя уже спасутся тысячи. И люди на этих святых местах, они это прозревают. Они не утверждаются еще больше в своем эгоизме. Они, наоборот, видят свою ничтожность. Понимаете? И это помогает им и преодолевать, прежде всего, себя, свой эгоизм, свою корысть, свои грехи. Мы же настолько закостенели, мы не видим их. А вот эти святые места, они высвечивают. Ты заходишь, вот, знаете, как вот святилище, и ты видишь, что ты-то грязный, ты пришел тут вообще сюда неумытый, грязный, а тут такая чистота, тут такое благолепие, и тебе хочется быстро оттуда выскочить, быстро себя вот так в порядочек привести немножко хотя бы, да, и снова зайти туда. Вот это коренное отличие, потому что, ну, это мое мнение. Кто-то, разумеется, может не согласиться, но все вот эти поездки, это, конечно, эстетическое наслаждение, опять же, твоего вот эгоизма.
Это вот то, я, что был я там. Приводила вам пример, когда люди просто путешествуют по разным странам и весям.
Ну, это их выбор, это их право, да, ну, я таких людей встречаю, и тоже это, знаете, это такая вот гордыня, я и там был, и надменность уже. Ты там не была? Да что ты, да там так и так и так далее, а я и там уже, а я и там. И вот это «я», оно еще возрастает и укореняется еще больше. А там наоборот, оно умаляется, и ты думаешь, да какая же цена-то твоему «я», если ты оборачиваешь на свою жизнь, ты видишь и тут, и тебе становится просто… Почему люди там плачут навзрыд? Вот я вспоминаю, когда мы были в Дивеево, и нас с одной вот сестрой поставили убрать подсвечник перед иконой Божьей Матери Умиления, мы с ней в одну секунду как зарыдали.
Любимые иконы батюшки Серафима Саровского.
Да. И мы не остановились рыдать до тех пор, пока не очистили этот подсвечник. Ну что это? Как вот непрозрение своей грешной жизни. Столько лет прошло, а мы вот где. И поэтому, конечно, святое место, все, наверное, надо посещать, потому что человек так устроен. Это мир Божий, мы видим его красоту, вот такую и первозданность, и то, что может человек делать своими руками. Но паломническая поездка – это не туристическая поездка, это как вот разница, как между небом и землей. Там эго возвышается, а тут оно уменьшается.
Ну вот, если говорить также о старцах Сергии и Германе Валаамских, вот что еще можно было бы о них сказать нашим радиослушателям, такого познавательного хотя бы?
Я думаю, что вот слушателям надо сказать, поезжайте к Сергию и Герману, потому что мы рассказывать много о них можем. Ну вот много о них можно, да, и все чудеса, которые они творят, и вот как мощи были открыты, и как они были. Ну, то есть всю историю пересказать опять, ну, что это даст? Ну, какую-то крупицу, частицу наших знаний пополнится. А чтобы все это ощутить, надо быть на этом месте, надо принести свои скорби Сергию и Герману, надо с ними поговорить об этом и попросить их заступничества и предстательства перед Богом. Вот, вот что надо сделать.
Ну, тогда мы сейчас уже можем перейти к игумену Иоанну Дамаскину?
Конечно.
Давайте.
С большой радостью, потому что... Вы знаете, все старцы Валаама достойны о том, чтобы о них рассказывать. Все, абсолютно, без исключения. Но я, опять же, делюсь своими собственными впечатлениями. Вот когда мы были на острове Валаам, там нет ни одного камня, который бы вот не запечатлелся трудами и подвигами этого могучего человека. Вот что он сделал за свою жизнь, это просто поражает. Поражает то, что он стал игуменом в очень непростое время. Там уставом монастыря было положено, что игумен избирается только из числа братьев. Но синод проигнорировал, и игумена поставила из острова Каневец, Вениамин. И всем он был хорош, как говорят батюшки, да? Но единожды нарушив устав, братья, ну, что называется, вот и покатилась, да, вплоть до того, что и уже и нравственность начала падать. И вот в такое время молодой инок принимает эту обитель. И, конечно, первое, что он делает, это он привел в порядок всю внутреннюю жизнь братьев. А потом началось благоустройство самого этого острова. И знаете, огромное количество храмов, скитов, пустынь. При нем строились заводы, при нем возобновлялись всевозможные промыслы, при нем был выстроен водопровод. Это, знаете, это целая серия. И нам показывали, как на острове устроены дороги. Это на века. Я уже делилась с вами впечатлениями, когда сейчас по нашим дорогам едешь и чувствуешь, что после нескольких дней положение нового асфальта там уже колеи, ну, кроме как вздоха, уже ничего невозможно. Вот вздохнешь и едешь дальше. А там эти дороги, они еще века и века простоят. И все это при вот при чутком руководстве этого великого просто человека. Там на голом месте, это гранит, да, на голом месте были насажены сады. И вот даже до сих пор есть яблони, которые были посажены еще при игумене Дамаскине. То есть там, конечно, молодые уже побеги, но все вот это дело его рук.
У меня вопрос такой. Скажите, как в такой суровой местности, в таком климате возможны сады на Валааме?
Что невозможно человеку, да, возможно Богу. И вот сестры, которые тоже ездят вот, в паломнические, которые делятся своими впечатлениями, они тоже такой вопрос себе задают, потому что, ну, очень многие же люди имеют свои сады, огороды.
Да,
и они...
Но ведь у нас, кстати, извините, я вас перебиваю, у нас ведь тоже на Урале выращивают виноград, и он, говорят, сладкий.
Так и там. И вот сестры удивляются, что столько трудов мы прилагаем к этому, да, ну то вымерзнет, то вот высушит, то какая-то тля поест, то ли еще что-то. А вот когда они смотрят то, что делается руками иноков, их это поражает. Потому что это все с молитвой, это все с Божьей помощью. И это не просто от раз до раза. Господи, помоги, да, Господи, помилуй. А это их образ жизни. Они понимают, что ничего без Бога не до порога. Вот. И, конечно, вот эта Божья благодать, она там во всем. Ну, представьте, на голом граните вырастить вот такой великолепный сад. И там есть такие еще деревья, на которых до 20 видов сортов. Вот понимаете, при, ну, как это называется, это способ приживания, ну, на дички, когда почечки, да, приживляют. И поэтому... И у них там не просто сад, а у них еще есть аптечный сад. Они выращивают все травы, которые идут вот на лечение иноков. Это поражает. И, конечно, они как могут благоукрашают свою обитель. Много там очень цветов. Но вот то, что труд, вот, который они подъяли, без Бога это невозможно. Ну, невозможно, правда, потому что, ну, все, вот это Спасо-Преображенский храм. Ну, такой он величественный. Ну, когда ты подумаешь, что его возвели на голом граните, ну, это же все, ну, понимаете, ну, я, конечно, я так далека от этого, что я даже не могу представить,
это же,
как
это
делается.
Это же нужно ведь и привезти откуда-то, да? Я вот всегда, между прочим, знаете, удивляюсь, когда я смотрю какие-то фотографии в журналах, например, в интернете порой это видишь. Ну, где попадается? То есть вот горы... И где-то на вершинах горы какие-то поселения, то есть им именно монашеские, это же нужно на гору все это привезти, это же нужно где-то какую-то провизию. Ну, то есть это просто вот, ну, немыслимо на самом деле.
А помните, я просто напомню вам, мы говорили уже об этом, что когда изготовили гигант-колокол-то, да,
да,
лошади,
да,
не,
да,
не,
да,
могли,
да,
сдвинуть его, а монахи запряглись.
И это тоже на Валааме.
Это тоже на Валааме. И там они все до последнего гвоздя делали сами. И, конечно, вот подвиг и труд игумена Дамаскина, он просто поражает, потому что куда бы ни мы ни пришли, все говорят, вот это при игумене Дамаскине, вот это при игумене Дамаскине, вот это Дамаскин, 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 Дамаскин. И, конечно, и, знаете, еще поражает то, что он, конечно, был прозорливец, но он никогда этого не определял свои братья. Келья его всегда была для всех открыта, и когда инок приходил к нему с исповедью, он чувствовал, что игумен Дамаскин знает все, но он никогда этого не определял. И поэтому кающийся приходил и рассказывал о себе все, а он очень кротко и смиренно наставлял инока. И это тоже поражает, потому что он был необыкновенно суровый, и необыкновенно мужественный человек. Вот он такие подъял подвиги еще в юности, да, и 6 лет он в пустыне жил, и потом он, знаете, тоже очень интересный момент, когда он стал руководить обителью всех святых, скитом всех святых. Однажды он так изнемог от подвигов, что он попросил у игумена убрать его, да, с управляющего. Слабайте. Да, и игумен Вениамин ему сказал замечательные слова. Он и говорит: ну, крепись, и если ты даже умрешь на послушании, да, Бог тебе это зачтет. И после этого вот отец Дамаскин, он никогда не роптал ни на какие вот эти трудности, да, а все послушания нес вот с таким завидным смирением. И за 9 дней до своей кончины он это знал, он простился со всей братью, и он сказал, что да, он был очень суров, да, но он всех любил очень, и он все делал для своей любимой обители. И за 9 дней он уже отказался от пищи, и он буквально вот просто приуготовлял себя к переходу вот в жизненную. И вот 3 месяца спустя братья собрались на могилу духовного своего отца и отслужить пасхальную панихиду. Ведь когда склеп открыли, то они увидели, что тело отца Дамаскина нетленно, да, и как при этом бывает, все ощутили особое благоухание. Вот что такое игумен Дамаскин, вот вся его деятельность. А что я вынесла из этого? Вот масштабы его деятельности, они, конечно, поражают. И то, как я понимаю, сама была очень маленьким каким-то руководителем, и я знаю, что даже взаимодействовать с коллективом из 3 человек, это бывает непросто. И то, что он там наладил эту духовную жизнь, и то, что он благоукрасил весь свой остров, но на острове вот его жизнь заставляет тебя задуматься, а как ты прожил эту жизнь? Потому что мы иногда проживаем свою жизнь, а оглянувшись, не видим там ничего. И каждый день вот сверяешь просто по отцу Дамаскину, потому что, ну как, вот работа, вот чаек, вот кофеек, вот газетка, вот диванчик, вот телевизор. И так изо дня в день.
Сейчас уже даже не телевизор, а интернет.
Интернет, да.
Потому что я посмотрела вот тут совсем достаточно молодую девочку, которая 12-й год, и которая, ну, просто часами сидит. А это, можно сказать, сегодня каждый второй, если не первый подросток, проводит время вот таким образом.
Образ
и
болезни.
Не могут родители никаким образом вытащить. То есть человек как бы здесь, и в то же время его нет. Вот это ужасно, на самом деле.
И подвиг отца игумена Дамаскина, он как раз призывает всех нас вот очень трепетно и очень ответственно относиться к каждой минуте своей жизни. Вот как он жил, да нам, наверное, 200 лет не хватит, вот чтобы повторить его подвиг на земле, да даже не 200, даже еще больше. И поэтому вот именно с этой стороны Иоанн Дамаскин, он меня просто... Иоанн, говорю, Дамаскин, это его именем был он назван при пострижении. Отец Дамаскин, он меня в этом смысле, конечно, поразил на всю жизнь.
Очень небольшая, к сожалению, Лариса Егоровна, передача у нас 40-минутная. Я нашим радиослушателям напоминаю, что сегодня в эфире рубрика «Гость в студии», и сегодня свой рассказ продолжает Лариса Егоровна Хомутова. Это рассказ о недавней поездке на Валаам. И сейчас мне уже хочется перейти к вашему также любимому, очень святому Серафиму Вырицкому.
Да, вы правы. Один из любимейших, потому что вся его жизнь, она тоже поражает. Вся его жизнь – это подвиг. Но знаете, начну с одного его поступка, очень необычного, и всегда говорю, даже этого одного поступка вот мне хватило для того, чтобы совершенно иначе посмотреть на этого святого.
Ну, хочу сказать... Это же заповедь, которую исполнил, да?
Да.
Что богатый не может войти в Царствие Небесное, да? Раздай
все
свое богатство бедным, и тогда ты войдешь. Это ответ Господа молодому человеку.
И вот, да, это поступок. не буду рассказывать о всей жизни Серафима Вырицкого, но хочу сказать, что меня, во-первых, поразила сама Вырица, потому что я Вырицы как таковой не видела, как будто бы мы проехали по великолепному лесу. Вот этот замечательный такой сосновый бор, и между этим сосновым бором вот то тут, то там какие-то такие замечательные домики.
А скажите, расположение Вырицы где находится?
Недалеко от Санкт-Петербурга.
Недалеко совсем.
Да, да. Угу. Наверное, если я не ошибаюсь, в часе езды.
Угу.
И поэтому впечатления о Вырице у меня нет. Мы как будто бы проехали по лесу, да, и кое-где такие великолепные дачки нам встретились. И сам монастырь этот небольшой, все очень скромно, как вот все было при жизни Василия Николаевича Муравьева, так его звали. Вот. И он покоится рядом со своей матушкой. Она тоже приняла схиму, в схиме Серафима, ну а в миру она была Ольга Ивановна. Стоит небольшая часовня, и, конечно, вот эта скромность, она тоже поражает. Но хочу рассказать вам о его поступке, который поразил меня из его жития. Вот шел 1917 год, наверное, не надо говорить, что это такое за время. Для России надвигались тяжелейшие испытания. Вот. И, конечно, многие состоятельные люди, они уже предвидели судьбу России, и они потихонечку свои капиталы увозили за границу, и многие из них туда же уезжали, это и дворянство, и интеллигенция, и купцы, и потихонечку сами хотели переждать там это смутное время. Но не так поступил Василий Николаевич Муравьев. Он был одним из богатейших людей, он все свое время занимался продажей пушнин и преуспел в этом, да. И как сама матушка Ольга Ивановна рассказывает, что он жил так, как будто бы он хотел постоянно разориться, потому что он щедрой рукой отделял всех, несмотря вот ни на что, понимаете, он отдавал как бы последнее, но самое непостижимое, что он все равно богател при этом. Вот. Тогда, когда все капиталы увозили за границу и сами уезжали, он свое дело закрывает, все распродает, щедро одаривает всех своих сослуживцев, а он все-таки подбирал сослуживцев из братьев верующих, да? Ну, он понимал, что такое верующий человек. Вот. И основные свои капиталы он раздает по трем монастырям, по трем обителям. И они с матушкой становится он монахом, она монахиню, и у них начинается вот этот, у них тоже начинается свой путь на свою Голгофу. И вот знаете, что меня поразило в этом святом? Вот этот поступок, конечно, он поразительный, но больше, более всего, это то, что такой величайший человек, каково его смирение и послушание. Вот он хотел быть монахом с маленьких лет, да, и он ни на день не забывал о своей вот этой мечте, о своей думе. И уже будучи подростком, он приехал в Александро-Невскую лавру, хотел встретиться с настоятелем, которого не оказалось на этот момент, и он встретился со старцем. И старец его на монашество не благословил. Он сказал: «Васенька, тебе надо жить в миру, претерпеть все скорби мирской жизни, вот уйти с матушкой в монахи, а там как Бог управит». И представьте, насколько велико было его желание уйти в монашество, послужить Богу, да? И он 40 лет жил в миру. Он претерпел все. И в самые лихие, в самые тяжелые моменты жизни для всей нашей страны он принимает вот на себя такой подвиг.
То есть он 40 лет
жил в миру после того,
он
как...
Он не был монахом, свое послушание, жить в миру, и только потом уже...
Он занялся коммерцией, стал mm-hmm. очень богатым человеком, это он Серафим женился...
Это Вырицкий.
Да, он воспитал детей, говорим. Мы говорим о нем, да. И 40 лет, вот представьте, а каково наше послушание? Вот я когда узнала об этом и побывала там, вот это же бич нашей современной жизни, да, мы все сами.
Своеволие.
И даже, ну, посмотрите, семьи, родительская воля, как она сейчас отвергается детьми. Дети не берут благословения ни на какие свои, ни дела, ни на подвиги, ну и сами родители. Вот это бич просто нашей современной жизни. И, конечно, вот такой подвиг Серафима Вырицкого, он меня поразил и тоже навсегда. Потому что вот такое послушание, такое огромное желание быть монахом и 40 лет жить в миру. И вы знаете, он был, если сказать, он был богатым, он был, ну, он, Господь его одарил всеми талантами, да, он от природы, у него и память, и ум, и вот эта коммерческая сметка, да, и сам он был хорош собой. Статный, голубоглазый, красивый, да, и даже когда он женился, матушка ему была под стать, и все у них было вот о чем мечтают мирские люди, и успех, и слава, и красота, и телесное здравие, и богатство, понимаете? Но нет, они их не испортили. Он мирской жизнью практически не интересовался никакой, и для себя он оставлял все самое необходимое. А вот когда 10 лет он остался без отца, и мать у него была очень больная женщина, и один из сельчан, ну, сказал ей: давай я Васятку заберу и устрою его там, и буду за ним присматривать, как за сыном родным. И он в 10 лет, вот мальчик на побегушках, рассыльный, начал работать. И вы знаете, так он за несколько лет преуспел. И через несколько лет он стал правой рукой хозяина, потом он стал приказчиком, а потом он стал старшим приказчиком. Ну, люди к таким вот высотам доходят через десятилетия. А Василий, он просто был очень честный человек, он, его не интересовали вот эти действительно мирские утехи, и хозяин это видел. И вот только с благословения хозяина он всегда в те места, куда он уезжал по командировкам, да, он всегда спрашивал разрешение в тот или иной монастырь там или храм, ну, какая-то святыня, если была в той местности, то он обязательно туда заходил и обязательно молился. И он всю свою жизнь, он при первой возможности возвращался к матери, он посылал практически все деньги, оставляя для себя только самое необходимое. И он всегда туда к ней ездил, для, ну, дабы как-то немножко поддержать вот ее хозяйство. И так вот он поступал всю жизнь. И, конечно, когда бываешь на этом святом месте, вот ты понимаешь, что такое своеволие, я. И ты понимаешь, ну, что такое я, вот что ты преуспел. А когда человек доверился Божьей воле, он доверился Божьей воле. И вот, вот как преуспел. Ну, конечно, я не рассказываю о той жизни, какую он вел. Это отдельный подвиг. Например, только за 4 года его арестовывали 14 раз. Его нещадно били, ему сломали ребра. Вот знаете, как он очень любил нашего святого преподобного батюшку Серафима Саровского, да, он дважды повторил его подвиг в 37 году и 42 году. Вот до сих пор сохранился тот камень, на котором он также молился, выпрашивая у Господа милости для нашего народа. Вот. И то, как он принимал людей, но вот будучи настолько немощным, да, он из последних сил, он даже иногда и говорить уже не мог, но он просто вот поднимал руку и гладил по голове. Людям этого было достаточно. Но насколько он был прозорлив, насколько он был боголюбив и насколько он любил людей, это, конечно, поражает. И все, кто с ним соприкасался, они говорят об одном и том же. Когда они заходили к нему в келью, они видели особый свет, который от него исходит, и им этого достаточно было. И вот о чем мы говорим, что мы, когда мы приезжаем к этим местам, мы вот так же бываем осияемы этим светом. То есть мы вот там проходим духовную баню. Вот для чего нам нужны эти паломнические поездки. Конечно, каждый человек выносит из этих поездок свое, но никто не уезжает от них вот без благости.
Вопрос у меня уже, Лариса Егоровна, последний. Вот, слушая ваш рассказ, ответьте, пожалуйста, такой вопрос. Как научиться любить людей?
Знаете, это могла бы быть тема следующего нашего разговора, потому что, ну вот, святые святых, да, и то они, принимая огромное количество людей, источая эту любовь, они при этом говорили, даже вот старцы Валаама, они при этом говорили, самое тяжелое для меня – это любить людей. И люди, которые к ним приезжали, смотрели на них во все глаза, потому что они их принимали как самых родных, близких людей, то есть сделали для них абсолютно все, но при этом они говорили, что любить людей – это самая тяжелая работа. А надо обращаться к Богу и к святым, потому что вот это такая наука, которую они постигали всю свою жизнь. И нам
так же, как и мы, если мы об этом задумываемся хоть немного, то да.
Обязательно. И правда, посещение таких святых мест, оно заставляет человека думать об этих, хотя бы думать, хотя бы знать, что вообще такие вот вопросы не существуют, что над ними надо думать, над ними надо не
что
только
надо
думать, работать
людей,
надо.
Надо любить себя.
Да. Ой, что вы, если бы мы любили людей, разве бы наша жизнь была такая? Она, конечно, она была бы такая же прекрасная, как сады Валаама.
Вот. На этой прекрасной фразе мы сегодня закончим наш тогда разговор, Лариса Егоровна. Спасибо вам большое. Я вас приглашаю. Пожалуйста, приходите и приводите своих очень интересных собеседников. Это очень важно для нас. Спасибо вам.
Спасибо вам огромное. Ну и обращаясь к паломникам, еще раз хочу сказать, дорогие мои, посещайте святые места. Это делали все испокон веку. У нас сейчас такие комфортные условия. Но ведь правда, не всегда так будет. И если вспомнить паломников вот тех прежних лет, как они ходили, ведь это же была, ну, дорога жизни. Это они ходили пешком. Дорога была полна опасностей, неожиданностей. Да? Иногда люди прямо вот целый кусок жизни на это. Ну, представьте, что если раньше...
Тратили.
Да, в Иерусалим. Да и... к нашим святым. И вы знаете, когда жития святых читаешь, они все совершали этот путь. Все. И вот, кстати, об Иоанне, о игумене Дамаскине, он еще в детстве, его сестра несла на руках и упала. Маленькая была, 7 лет было. И он повредил ногу. Угу. И вот когда он только по благословению родителей пошел в первое паломничество в Киев, Киево-Печерскую лавру, при выходе из дома у него нога перестала болеть. Вы понимаете, все святые делали это дело такое. Они совершали паломничество по святым местам, причем они делали это неоднократно. А уж нам-то грешным.
Сам Бог велел.
Да, сам Бог велел.
Спасибо большое, дорогие наши слушатели. Сегодня мы заканчиваем беседу с экскурсоводом паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларисой Егоровной Хомутовой. Спаси всех Господь. Мы продолжаем передачи православного радиоканала «Воскресенье».